Я приветствую всех на волнах радио «Воскресенье». Меня зовут Филиппов Антон. В эфире программа «Давлеет дневе злоба его». Что означает «каждому дню своя забота»? Сегодня в гостях у меня Тарасова Анна Сергеевна. Здравствуйте, Анна Сергеевна.
Привет.
Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица. Наверняка так сказал бы герой известного советского фильма. Как ты сама себя хочешь представить, Аня?
Я православный человек. Студентка, да, в этом ты прав. Спортсменка, наверное, тоже. Много занимаюсь благотворительностью, много учусь, много работаю. Просто хороший человек, так говорят мои друзья.
С этим не поспоришь. Еще надо сказать, что ты юрист.
Да.
Вот мы и подошли к самому интересному. А зачем же я тебя позвал? Возможно, у тебя есть в голове такой вопрос и у наших радиослушателей. Тема нашей сегодняшней передачи – «Казнить нельзя помиловать».
Прекрасно.
Готовы обсудить?
С удовольствием, давай.
Замечательно. Смотри, Ань, я немножечко подготовился к нашей сегодняшней встрече, посмотрел информацию по поводу абортов. Меня заинтересовала эта тема. Почему? Потому что, как выяснилось, я до этого не знал. В России, точнее даже так, Россия состоит в пятой группе списка доступности и легальности абортов. Есть градация стран по степени разрешенности абортов, и мы в пятой самой разрешенной, самой свободной группе. У нас это легально полностью.
Полный легалайз.
Совершенно верно. Полный легалайз. Вот как вообще так получилось, как юристка, занимающаяся этим вопросом, как юрист, профессионал, я насколько знаю, у тебя работы именно по направлению делегализации абортов. Как мы дошли до такого? Как все это получилось, тем более, что в нашей стране с довольно-таки консервативными течениями мы пришли к очень плачевным.
Вообще началось все еще с 91-го года, когда мы приняли Конституцию, потому что Конституция у нас однозначно точно закрепляет, что права человеку даются от рождения, в том числе основные права, которые, опять же, во второй главе поименованы, и самым основным из этих прав является, соответственно, право на жизнь. То есть Конституция нам говорит, что право на жизнь человеку дается от рождения. В отличие от некоторых других стран, в которых аборты запрещены, это основывается, ну, вот в этих странах, причем так странно бытует точка мнения, что такой позиции придерживаются исламские государства, ну, такие вот прям религиозные. На самом деле нет, в очень многих европейских странах прям в Конституции закреплено, что основные права даются человеку с момента зачатия. У нас Конституция же прямо говорит, что...
А, например, в каких?
В Швеции, в Конституции, и, если я не ошибаюсь, в Норвегии... В Конституции это не закреплено, но в Уголовном кодексе есть уголовная ответственность за... Там такая формулировка странная, в переводе на русский язык звучит что-то вроде «если отец ребенка не оказывает матери должной поддержки, в том числе и материальной». За это предусмотрена уголовная ответственность. И также уголовная ответственность предусмотрена за те действия отца ребенка, биологического отца ребенка, которые ставят, ну, как бы нормальное течение беременности под угрозу. То есть если он
это,
какими-то,
например,
своими действиями...
Ну, физические воздействия, да,
физическое,
например,
насилие, психологическое в том числе, да. Интересно. То есть за это предусмотрена уголовная ответственность вплоть до тюремного срока. То есть это все, ну, вот как бы в европейских странах обширная практика того, что права ребенка защищаются еще с момента зачатия.
А я правильно понимаю, что вот ты сказала с 91-го года, то есть до 91-го года в Конституции что-то иное или в законах было?
Это же просто СССР распался. Вот
ну,
я
понятно,
про...
а в Советском Союзе как это вообще, проблема была, не была, как
слушай,
это все решалось?
Слушай, насколько я знаю, легалайз случился именно в 91-м году. Ну, не то, что легалайз, но просто... Конституция однозначно точно закрепила. То есть в советский период однозначно аборты были разрешены только по некоторым медицинским показаниям, и аборты были разрешены в случае изнасилования. То есть как бы если женщина стала жертвой изнасилования, тогда как бы аборты были разрешены. Такого, как сейчас, не было однозначно точно, что ты как бы пришел, тебя даже никогда в жизни никто не спросит, а что, а почему. То есть это вот все стало именно сейчас. То есть сейчас же очень активно это пропагандируется, что типа мое тело — мое дело, вот что хочу, то и ворчу. Вот, поэтому, но вот основная причина, именно с юридической точки зрения, если мы будем разбирать, это именно закрепление в Конституции данной нормы. Причем я очень часто вижу всякие, знаешь, как собирают типа петиции за законопроект за отмену абортов. Угу. Это не работает. То есть у нас, поскольку в Конституции, ну, как бы однозначно точно предусмотрено, причем это предусмотрено во второй главе Конституции. Чтобы которая поменять норму, да, второй главы Конституции, такая тема, как с поправками, которые вот недавно у нас прошли, такая тема не пройдет. То есть для того, чтобы инициировать, ну, вот, внести какие-то поправки во вторую главу, угу. нам нужно будет принять новую Конституцию. Новую Конституцию принимает Конституционный совет. А чтобы созвать Конституционный совет, для начала нам нужно издать федеральный конституционный закон. А, ну, то есть это очень-очень-очень сложная процедура, и когда я вижу в интернете гуляющие петиции за отмену абортов, к сожалению, к большому сожалению, это не работающий механизм, потому что на законодательном уровне это настолько закоренелая тема, что пока что как бы с мертвой точки это сдвинуть будет очень сложно, именно на законодательном уровне.
Слушай, это интересно. Почему? Потому что раз это закреплено в Конституции, и, как ты говоришь, это очень будет тяжело, да, изменить, mm-hmm. напрашивается сам собой вопрос. Может быть, пойти по более легкому пути, допустим, по этапной делегализации, скажем, пойти путем таких стран, как Англия, Израиль, вот Исландия, Япония. Я, когда вчера готовился, посмотрел, и в этих странах существует частичное разрешение абортов, как было вот в Советском Союзе, mm-hmm. ранее упомянутом, когда существует два варианта, при которых они разрешены. Это патологии плода, я не знаю какие, mm-hmm. видимо, mm-hmm. там медицинские какие-то есть обоснования, и опять же при изнасилованиях. То есть если мы для начала внесем хотя бы ограничения просто, это же достаточно какого-нибудь федерального закона или, возможно, даже, как в Соединенных Штатах, вообще субъектные законы?
Нет, законы субъекта однозначно точно это регулировать не могут, потому что, ну вот поскольку это является основным правом человека, 71, 72, 73 статьи Конституции, они предполагают разграничение полномочий между Российской Федерацией, совместное ведение, ведение субъектов, ну, еще муниципальное образование, то есть основные права и свободы человека относятся к ведению исключительно Российской Федерации, то есть
хорошо.
Тут регулирование
федеральный
на местах
закон
не подойдет.
Принять.
Федеральный закон, ну, почему нет? Можно попробовать, но хотя активисты борьбы за аборт могут обосновывать это тем, что как у вас федеральный закон противоречит Конституции. Тут как бы не столько будет противоречия, сколько будет дополнительное ограничение. Те люди, которые выступают за аборты, они говорят, что это в том числе право женщины на здоровье. То есть mm-hmm. вынашивать ребенка или не вынашивать. Они это обосновывают тем, что беременность может там подрывать здоровье женщины, там бла-бла-бла, типа это ее право. Вот. А опять же из Конституции следует то, что права человека могут быть ограничены только федеральным законом и только в той мере, которая необходима для сохранения общественного порядка, нравственности, там, общественной безопасности и так далее и тому подобное. То есть обосновать это как бы будет достаточно проблематично, достаточно сложно. Вот. Но как бы чисто теоретически федеральный закон, да, наверное, подошел бы для регулирования вот такого вопроса.
Слушай, а тебя сейчас, исходя из всего вышесказанного, вот, у меня в голове складывается такая картина. Было развивающееся государство под названием СССР. Кто-то путем определенных действий, махинаций привел к распаду. Начался распад страны, и под шумок вносится конституция, в которой заведомо урегулированы вопросы, которые противоречат вообще, скажем так, человеческой морали. Правильно я тебя понимаю? И они, главное, закреплены таким образом,
чтобы их нельзя было
чтобы
поменять.
Их вообще нельзя было поменять. И еще, что самое интересное, как это хорошо вписывается в общую тенденцию, скажем так, новоэтических норм Запада.
Тут можно долго говорить про то, кто эту конституцию принимал, как эту конституцию принимал. Факт остается фактом, что конституция действующая, механизм достаточно определенный, и поменять мы его на настоящий момент никаким образом не можем. Вот в чем проблема. С точки зрения европейских каких-то веяний, ну, насколько я знаю, там в плане абортов все очень, ну, как бы свободно и спокойно. Отчасти можно говорить, что это было какое-то европейское веяние, но
западное,
я считаю, что...
скорее,
ну, западное, да. Но в плане того, я просто считаю, что, например, когда Союз распался, хотели делать что-то кардинально новое, кардинально непохожее, и развиваться просто по своему витку развития, по своей истории, поэтому принимали такие законы, такие нормативные акты, да, которые вот просто были продиктованы таким духом свободы. Ну, вот и
ну, я правильно понимаю, что вот есть такая наука, деонтология, которая урегулирует все эти моральные, этические нормы относительно медицинских открытий, исследований, разработок. И перед передачей я общался с гинекологом, занимающейся, в общем-то, профессионально этой деятельностью. Вот непосредственно от нее я понял, услышал такую фразу, чем она мне апеллировала, когда я пытался выяснить, как она считает нужно, не нужно. Она сказала, что это необходимо в связи с тем, что очень большое число людей в стране, просто мы, как не специалисты, вроде как с этим не сталкиваемся, обращаются, прибегают к этому механизму, к абортам, ввиду экономической ситуации, не очень хорошей, ввиду крайне нежелательных беременностей. На мой как бы логичный довод, что почему бы не родить, да, то есть государство может урегулировать этот вопрос таким путем, что запрещая рожать, оно просто, ты если, допустим, хочешь сделать аборт, девушка хочет сделать аборт, подписывает какое-нибудь заявление, на основании этого заявления после рождения ребенка он передается в дом малютки или там, я не знаю, еще в какие-нибудь центры. И таким образом и жизнь спасена, и, как говорится, девушка, в общем-то, избавлена от своей проблемы. Вот таким путем, как ты смотришь, чтобы пойти?
Слушай, ну когда я разбиралась в этой теме, мне апеллировали тем, а где мы возьмем столько денег, типа, на содержание вот этих вот детей, это во-первых, и во-вторых, ну я сама того не знаю, пообщалась один раз на эту тему с девочкой, которая выросла в детском доме. Она говорит, ой, слушай, уж лучше бы таким детям не рождаться, чем, ну, типа, с рождения воспитываться в детском доме. Для меня, на самом деле, это очень такая, ну, как бы, сложная тема, потому что, ну, правда, никому, наверное, не пожелаешь такой жизни, когда ребенок растет без любви и ласки, но что касается, как бы, сохранения жизни, на мой взгляд, тут, как бы, единственный возможный выход — это действительно, как бы, беременность сохранять. Понимаешь, тут надо как бы разбираться с тем, почему как бы девушка идет на этот шаг. А для меня в 21 веке довод о том, что денег нет на то, чтобы вырастить ребенка.
Ну, выдержитесь.
Это, ну да, ну понимаешь, это смешно. Это смешно, глупо.
Вот я тоже ей сказал, что, наверное, это самый простой способ разрешить, да, открыть все шлюзы и давайте на абортирование пойдем. Я говорю, может быть, мы ограничим это. Первоначально, да, выстроим такую, сказать, плотину, оставим спусковой канал для действительно изнасилований, каких-то там еще редких случаев, типа патологий. Основную массу будем выводить в жизнь, их уже каким-то образом социализировать. Ведь у нас, допустим, существуют такие прецеденты, как Чечня, в которой отсутствуют детские дома не потому, что там нет сирот, а просто потому, что всех этих сирот разобрали местные жители. Вот самый яркий пример, как бы, пожалуйста, почему не использовать...
Ты бы взял себе чужого ребенка?
Ты знаешь, я на самом деле, проводя в августе-сентябре сейчас детские походы для детей из детдома, 6 походов мы провели, в целом, конечно, задумываешься невольно насчет этого. Очень хорошо, что, конечно, у нас с тобой диалог пошел и в обратную сторону, реверсное движение, ты мне вопросы стала задавать. Это интересно. Если сказать... красиво, да? Конечно бы я сейчас тебе сказал, да, конечно, не думаю, я возьму. Но если подходить без лукавства, очень сложный вопрос, о нем надо думать. В теории я не вижу каких-то ограничений, чтобы я этого прям не сделал принципиально. То есть я не вижу причины, по которой я это не могу сделать, но пока у меня не хватает внутренней готовности вообще, не говоря уже о детях, даже к семейству, к заведению собственной семьи. Поэтому мне этот вопрос, наверное, преждевременен. Его лучше, наверное, задавать людям семейным, кто уже сделал, скажем, свой выбор, или, по крайней мере, думает уже об этом, да, на пути к этому. Я думаю, он резоннее для них будет.
Ну, чужого ребенка просто полюбить очень сложно. Особенно, когда у тебя есть свои.
А ты знаешь, мне кажется, ведь вопрос не в том, что полюбить. Тут важнее именно социально-этическая сторона. То есть надо его взять, чтобы он вырос не в доме малютки или в детском доме, из которых их часто, как говорится, пересылают из одного в другой. А чтобы он вырос просто в семье, понимал, что такое семья. Ведь ты думаешь, разве в обычных семьях, в которых дети свои, так часто прямо витает любовь и присутствует в каждой нотке их отношений?
А к тому, что ты ребенка не каждой семье отдашь. То есть почему сейчас там, ну, такая сложная процедура усыновления, что, ну, как бы действительно нужно пройти очень большую проверку, чтобы, ну, родители действительно что-то могли дать своему ребенку. Не цель ведь его, знаешь, там, вырастить и выпнуть на эту улицу, чтобы он познал там все прелести жизни, в том числе, как бы, то, что я, например, там, прелестями не считаю. Ну, то есть это как бы это дискуссионный вопрос, и мне кажется, говорить о том, что да, мы сейчас типа заставим всех рожать, а потом всех детей разберем, и как бы и все будет прекрасно. То есть, если, например, заставить рожать, у нас может быть какой-то правовой механизм, то заставить людей взять ребенка в семью, такого правового механизма мы никогда, к сожалению, не придумаем. А даже если и придумаем, он будет настолько неэффективен, что потом мы получим там рост преступности, рост наркомании, там, смертности и всего остального прочего.
Я согласен, Аня, с тобой, что это очень сложный вопрос, но у меня есть два довода, два аргумента. Не в качестве спора с тобой, а просто, чтобы наши радиослушатели поняли. Во-первых, самый, конечно, простой выход – это разрешить аборты. То есть сложнее попытаться разрешить эту проблему какими-то иными альтернативными путями. Это, безусловно, сложнее. А второй довод такой. Есть у нас исторический пример, причем в нашей стране, когда после Первой мировой войны и гражданской войны в России было больше 10, ты слышишь, Аня, меня? 10 миллионов детей без родителей, беспризорные дети, 10 миллионов. Это почти как маленькая европейская страна. И советское государство, наши русские люди, без опыта, без каких-то рычагов финансового воздействия, да, не имеющие многие профильных образований, смогли воспитать целое поколение, которое через 20 лет встало на защиту от гитлеровской армии. И, ну, я не могу сказать, что они были плохо воспитаны, потому что большая из них, часть, легла на этих полях.
Они как раз-таки были прекрасно воспитаны, но тогда менталитет, понимаешь, был другой. И тогда, в принципе, было принято рожать детей, воспитывать детей, иметь большие семьи, иметь там 7 детей, 10 детей. Это была норма. Посмотри на то, что сейчас у нас происходит, да даже не возьмем аборты. Семьи нормальные, адекватные, которые там аборты не делают, все рожают, ну, там, одного, троих детей, ну, там, максимум, там, не знаю, пятерых. Это исключительные случаи, чаще всего это семьи, ну, как бы религиозные, которые там свято убеждены в том, что там ребенок — это подарок от Господа, и каждого ребенка нужно рожать, воспитывать, там, прививать ему любовь к Богу. Сейчас, ну, действительно, тенденция такова, что, ну, честно, мне кажется, в настоящих реалиях это, ну, как бы это будет очень сложно реализовать.
Вот, исходя, опять же, из твоего сейчас резюме, я могу сделать вывод, что необходимо повышать мораль в обществе, прививать какие-то традиционные ценности и вести именно в этом направлении очень жесткую ограничительную политику.
Не ограничительную, мне кажется, работать надо именно с психологией, с головами. Ну, то есть Во-первых...
Со смыслами, как было сказано в наших ранее передачах.
Во-первых, да, со смыслами. А это, понимаешь, надо просто объяснять еще на этапе там, полового созревания. То есть, когда мы приходим к человеку в 30 лет и начинаем говорить о том, что там, вот ты неправильно живешь, сейчас я тебя научу, там, как что делать. Глупо решать проблему, там уже где-то в середине. Ее надо искать в корне. И начинать с ней работать еще в корне.
Но это превентивные меры.
Да, однозначно превентивные
меры. Это профилактика. Меры. Лучшее воздействие – это профилактика.
Да, ты однозначно.
Об этом. Ты занималась этим вопросом. Есть какая-то статистика? Ну, безусловно, она есть, просто в курсе ли ты? Кто именно делает чаще аборты? Ну, хотя бы по процентам примерно.
Молодые девчонки, статистику не скажу точно. А я смотрела статистику в плане того, причины. Угу. Типа причина абортов.
Вот можешь топ-3 причины, почему именно делают?
Первое, это было экономические причины, ну вот что угу, действительно там да. Типа, ой, там нет денег там, на содержание ребенка, там все дела. А второе, это было типа, что без мужа, вот что там, угу. Либо не знает мужа, там, либо еще что-то. Вот, и третье, это были...
Насколько это ужасно звучит.
Да, да. И третье, это были медицинские патологии, и... Как мы же говорим на чистоту, меня очень заинтересовал вопрос именно медицинских там всяких патологий. Чтоб ты понимал, почему я начала вообще, в принципе, заниматься этой темой, почему я начала все это изучать. Когда мама была беременна мной, у нее было однозначно точно направление на аборт. То есть она заболела желтухой, и ей сказали, что, ну, как бы ребенок либо умрет при родах, либо родиться как бы очень тяжелым инвалидом, будете всю жизнь мучиться, вы молодая девушка, там вам 25 лет, нафиг вам это надо, сделайте аборт, как бы все будет хорошо, родите еще. И, ну, как бы мама уже фактически приняла решение как бы согласиться на операцию, но, слава богу, у меня очень сильная крестная, ну, вот эта женщина впоследствии стала моей крестной мамой, она нашла врача английского, из Великобритании, которая показала маме другую статистику о том, что в Великобритании такое заболевание лечить умеют. И как бы дети, да, могут рождаться с какими-то патологиями, но могут родиться как бы дети абсолютно здоровые, абсолютно нормальные. И мама согласилась на вынашивание беременности. Родилась я. Я mm-hmm. нисколько не инвалид. Я занимаюсь спортом. Я на 100 баллов сдала ЕГЭ по русскому языку. Я пишу научные статьи, выступаю на научных конференциях. Ну,
в своих талантах не сомневаюсь.
Все нормально, все прекрасно. А на руках у мамы там, 21 год назад было направление на аборт. То есть все вот эти вот медицинские диагнозы, ну вот если ты в дальнейшем там будешь в этом разбираться, можно посмотреть, сколько там, или пообщаться с врачами, как часто такие диагнозы, например, подтверждаются или что-то такое. То есть никто не исключает врачебные ошибки.
Ну вот я, допустим, тут общался с ДЦП, со специалистом по ДЦП, и я вот, допустим, для меня было откровением, я думал, ДЦП — это уже на стадии плода, а оказывается, ДЦП — это болезнь, это родовая травма. То есть человек рождается здоровым, это невозможно как-то предвидеть, это вот во время родов может происходить. То есть единственное, я так понимаю, это какие-то болезни, связанные с мозгом, да, наверное, инвалидность такая серьезная, в первую очередь вот это, да, бояться?
Ну да, бояться каких-то патологий развития, вот, каких-то врожденных заболеваний, там, пороков, всего остального, то, что можно диагностировать.
А вот смотри, ну вот допустим даже, да, пусть это инвалид будущий. Даже при этом условии, ведь инвалиды, живущие, они обладают такими же правами, правильно?
Я тебе скажу, я сейчас встречалась, вот буквально там за час до нашей встречи, видела Настю Немец. Она депутат городской думы, председатель Общероссийского народного фронта, она на коляске уже 15 лет. Она нереальный человек, она... Это вот эта вот фраза дурацкая абсолютно, вот живет полной жизнью, но она живет настолько полной жизнью, что я периодически смотрю на своих сверстников, которым
ей.
По 20 лет, да, которые, знаешь, целыми днями сидят дома перед телевизором, и я говорю, ребята, вот посмотрите, поучитесь. Она нереально активная, она очень позитивный человек, она занимается столькими проектами.
Да?
Да. Но, понимаешь, А что касается того, когда это с рождения, угу. тут все зависит от родителей. Угу. Как ты увидишь этого ребенка, как ты сможешь его развить? Ну, то есть мы же занимаемся вот с Тимофеем Жуковым, с Максом Щепановым, занимаемся развитием инклюзивного спорта, в том числе вот в футбольной школе Юнион.
Вы тренируете программу, у вас тренировочная программа для детей с синдромом Дауна, «Дети солнца». Вы их учите футболу уже сколько лет?
Больше 7 лет, получается.
7 лет вы их учите. Так у вас, получается, не одно поколение уже прошло.
Ну, я пришла 1.5 года назад в проект, познакомилась с детишками, причем, ну, ребят я знаю очень давно, и я несколько лет не могла вообще решиться на тренировки, я боялась, что как-то буду неловко себя чувствовать с этими детьми, да что я могу им дать. Но это, наверное, немножко так эгоистично, но сколько они дают мне не давал никто и никогда. Почему их называют «дети солнца»? Рядом с ними, да, наверное, это тяжело. Мы видим их там 2 раза в неделю по 1.5 часа. Мы с ними поиграли, как бы отпустили их домой. Наверное, воспитывать их намного тяжелее, намного энергозатратнее. Но когда ты видишь эту улыбку, когда они подходят и с такой наивностью, с такой честностью чистой, тебя обнимают, говорят, что они тебя любят, когда ты видишь эти горящие глаза, что они заходят в зал, да можно горы сворачивать ради вот этого взгляда, ради вот этих вот объятий. И это все зависит от родителей. Вот эти родители нашли нас, привели детишек к нам на тренировки. И ребята, которые занимаются с ними уже давно, они говорят, что для них был настолько шок, когда... По всем медицинским показаниям, например, парнишка даже не должен ходить. А тут он берет и спустя там несколько лет тренировок берет и прыгает на 2 ногах. Ну, то есть это действительно дает результат. У них появляются друзья, они начинают дружить в нашей футбольной команде. Они потом собираются, ездят на какие-то мероприятия совместные.
Живут полной жизнью, в общем.
Однозначно. То есть это все зависит от родителей.
Вот смотри, я просто к чему это начал. Инвалиды, по идее, имеют те же самые права, как и обычный человек. Соответственно, и плод с патологиями имеет те же права, как и просто плод. Я задался вопросом, а почему, да, вот если не говоря о конституции, просто медицина, по медицинским, как говорится, классификациям, существо может называться человеком только тоже после рождения. Общаясь с гинекологом, я задал ей этот вопрос, она мне объяснила тем, что до определенных недель, я сейчас не буду называть,
это
чтобы не соврать.
Это критерии живорождения, это да. Есть прям приказ Министерства здравоохранения.
Это даже Всемирная медицинская организация, у которой тоже есть вопросы. Смотри, как там получается, интересно. Так как у человека не сформированы до определенного периода вдыхательная система, сердечно-сосудистые, еще разные другие, он не может вроде как, он не жизнеспособен и не может считаться... человеком. Я задаю тут другой вопрос. А почему тогда человек в коме, предположим, не лишается человеческого статуса? То есть у нас в России, да и вообще во многих странах мира, я имею в виду просто ход мысли, да, вот давайте тогда, может, и таких людей лишать права человека.
Слушай, ну тут не считается, у него-то же он уже был, как бы, условно говоря, человеком,
ну, был,
уже был там как
перестал
бы
перестал
жизнес... быть. Нет, он же жизнеспособен.
Нет, они на аппарате искусственного дыхания. То есть если ты в момент его отключишь, получится, что он просто умрет в секунду. Он тоже не жизнеспособен.
У него есть право на жизнь, оно дано ему от рождения, и оно за ним сохраняется в каком бы состоянии, в каком бы статусе он ни был. Ну, то есть опыт европейских стран говорит нам о так называемом праве на смерть, то есть во многих европейских странах такое практикуется, что эвтаназия это называется, когда там отключают человека от аппарата.
Ну, эвтаназия это добровольная.
Да, да.
А есть еще, когда человек в коме, и его родственники могут принять за него решение.
Да, это... Слушай, не скажу, как называется, но в европейских странах там как бы есть прям 2 подхода к этому, и как бы это называется вот право на смерть. Но в данном случае просто у человека право на жизнь уже было, и мы его лишить не можем.
Тебе не кажется, что это лукавство? То есть мы... было, ну и что было? Вот мы и лишаем. Я имею в виду, не хороший ли это метод через вот такую провокацию попробовать воздействовать на этот момент с абортами? То есть мы путем провокации и требования, давайте тогда вот тут тоже так решать.
Не получится.
Не получится.
Потому что нет, это, ну вот права, они даются человеку от рождения и заканчиваются, ну как бы смертью, основные права, там, право на жизнь, право на свободу. А нет. Тут так как бы никак правового механизма нет точно, потому что вот как бы это аксиома, что прав лишить невозможно. Их можно ограничить в определенной мере, но если право на жизнь у человека появилось тогда, когда он родился, на протяжении всей жизни, в каком бы он ни был состоянии, мы его лишить этого права
не
можем.
По этой же причине у нас наложены ограничения на исполнение смертельных
мораторий,
наказаний.
Да,
мораторий у нас новый. По
этой,
причине?
Не по этой причине, там было очень много политических причин, но как бы когда этот мораторий, в принципе, принимался, там обосновывалось это именно этим.
Это очень интересно, вот наш сегодняшний разговор, потому что очень много разных позиций, доводов, аргументов, и такое ощущение, что между всем этим утекает правда. Правда жизни, знаешь, то есть мы тратим и свои, и чужие жизни, а в этот момент происходят сотни, а может и тысячи абортов, и пока мы ведем такой светский дискурс, происходят убийства, происходят ужасные события, потому что мало того, что это просто убийство, это еще, скажем так, в экономике есть упущенная прибыль, понятие, и мы же упускаем потенциал этих людей. Представляешь, сколько людей могли сделать мир лучше? Кто-нибудь из них мог изобрести, я не знаю, лекарство от рака или еще чего-нибудь. В связи с этим, резюмируя уже наш разговор, ты как девушка, имеющая высшее юридическое, правильно я говорю, образование, понимающая многие явные и скрытые тенденции, течения в нашем российском обществе и вообще в мире, ты как видишь развитие этого вопроса с легальностью или нелегальностью абортов? Куда мы придем, к чему мы придем? Только не исходя из желаний, а все-таки трезво глядя на ситуацию, просто чтобы, скажем, понимать, куда идти, надо понимать, где мы сейчас находимся.
Ну, находимся мы на самом дне, потому что... Я более того тебе скажу, что мало того, что аборты, у нас вообще статус эмбриона не закреплен вообще никак. То есть по настоящему правовому регулированию у нас эмбрион не признан ни объектом права, ни субъектом права. То есть чисто теоретически его можно передавать по наследству, продавать, ну, то есть зародыши, я имею в виду. Да, да, абсолютно.
Или ручка.
Да, пока это все не урегулируется на законодательном уровне, у нас творится вакханалия полная. То есть сколько у нас судебных дел о том, что, например, замороженную яйцеклетку, да, уже оплодотворенную, женщина потом себе там интубировала, вынашивала ребенка, и затем через 10 лет приходила к биологическому отцу ребенка и говорила: так ты биологический отец. И он ничего не мог сделать, потому что он биологический отец. То есть вот случаются вот такие вот истории. Или, например, те там эмбрионы, которые хранятся, ну вот криоконсервируются, хранятся там какое-то время. Потом супруги, условно говоря, разводятся. Это совместно нажитое имущество с точки зрения гражданского права.
Его надо как-то делить.
Как ты будешь его делить? Ну то есть в настоящий момент у нас в правовом регулировании масштабный пробел.
Это который... только в России?
Ну, в России, да. То есть
а в США, допустим?
Насчет США не знаю, во многих европейских странах... А, ну, кстати, нет, США... У них есть судебная практика, что Верховный суд в свое время признал в одном из дел, тоже вот как раз-таки шла речь про деление совместно нажитого имущества, и тогда Верховный суд как раз-таки признал, что не является объектом права эмбрион, и, соответственно, делиться, да. Ну, субъектом он тоже его не признал.
Не является.
Он сказал, да, что передаваться, ну, делиться при бракоразводном процессе такие, как бы, материалы не могут.
Аня, это поразительно просто, я тебя перебью, потому что даже у животных есть права, много зоозащитников, каких-то течений, там они борются за то, что там не обидеть, не погладить, там кормить, ну, то есть... Такое движение, такое сильное движение, а тут абсолютно штиль, тишина,
да,
ничего
да.
вообще. Никто даже не рыпнет.
Ну, на самом деле нет, в научных кругах это обсуждается. Ну, у нас просто как бы очень
чтобы
сложный механизм
шли
принятия.
Нужно, чтобы не в узких кругах изменилось.
Конечно, конечно, однозначно. И в этом плане просто, когда я слышу всякие вот эти вот петиции, надо эти петиции просто формулировать нормально. То есть за рассмотрение какого-то законопроекта или еще что-то, писать эти законы. законопроекты, а пытаться это делать через уполномоченного по правам ребенка. Ну, это работающий, хотя это хотя бы это работающий механизм, mm-hmm. потому что ну, вот люди, которые наделены определенной властью, они могут выступать законодательной инициативой. Вот, то есть это как бы можно попытаться давить через вот такой механизм. Но, честно, с точки зрения как бы вот юриспруденции, практической юриспруденции, мне кажется, что этот вопрос просто откладывается в дальний ящик, что как бы просто никто не хочет этим заниматься. Что,
потому ну, что грязно?
Потому что будет очень большая волна протестов.
Ну, грязно, да.
Да, то есть что никто не возьмется этот законопроект писать. Вот,
нужна
ну,
воля политика
в плане того, да, никто не возьмется этот законопроект продавить, никто не возьмется его принять, там, поставить свою
подпись. А
церковь
не может
подпись.
Взять на себя эту инициативу, пусть не сразу, но какими-то дальними механизмами, как говорится, арт-подготовку
у
какую-то провести.
У нас церковь отделена от государства однозначно.
Но она же имеет
право.
Ну,
с точки зрения
как...
законодательной инициативы мы выступать не можем. То есть в рамках проекта готовьте, пожалуйста, хоть мы с тобой завтра там взяли, сообразили этот законопроект, принесли его там Мерзляковой, передали, условно
подписали,
говоря.
Подписали, да, там сколько подписей собрали.
Да, и как бы, ну, в принципе, чисто теоретически этот проект, этот механизм можно попытаться запустить через субъектов законодательной инициативы. Но это все так сложно, так долго работает. Ну, то есть сказать, что...
А никто
там...
не обещал, что будет легко.
Ну да, сказать, что там, например, епархия взяла, написала этот законопроект, отправила, нет, так не получится. То есть это надо делать через субъектов законодательной инициативы, только так.
Очень интересно и грустно, и интересно, с одной стороны. Я тогда могу в заключение сказать, что несмотря на то, что сегодня вопрос мы с тобой не решили... Важно о нем говорить.
Мы вдвоем его и не решим.
Не решим. Да мы даже и, скажем, более расширенным кругом не сможем воздействовать на это. Это все-таки ты права, надо, чтобы люди, имеющие власть, все это проталкивали, делали, организовывали. Но мы должны их поддерживать в первую очередь. Поэтому давайте об этом говорить, не забывать, что это важная насущная тема. Это тема не дня нынешнего, а всех дней, которые мы с вами проживаем на протяжении нашей жизни. Поэтому это как не есть, кстати, актуально к нашей программе. Я благодарю всех слушателей Радио Воскресенье, кто был сегодня с нами. В эфире вещала программа «Давлеет Дневе злоба его». В гостях у меня была очаровательная Тарасова Анна Сергеевна. Благодарю, Анна Сергеевна, тебя.
Спасибо.
С которой мы пытались разобраться в законности абортах. Я напомню, что тема нашей программы была «Казнить нельзя помиловать». Благодарю тебя, Аня, за то, что пришла сегодня ко мне в гости. Меня зовут Филиппов Антон. Всем пока. Всех обнимаю.